Книга «Деяния святых апостолов», 21 глава, с 1 по 8 стих. «Когда же мы, то есть апостол Павел и его спутники, расстались в Милите с пресвитерами Эфеса, которые провожали их до корабля, сразу же отплыли и пришли в Кос». Кос – небольшой остров в Эгейском море между островами Родосом и Патмосом у юго-западного побережья Малой Азии. В древние времена он был известен красотой природы, хорошими тканями и мазями. С Коса апостол Павел и его спутники на другой день прибыли в Родос, который расположен в 15 римских милях, около 25 километрах, от Коса. Родос – розовые кусты. Большой остров в Средиземном море у юго-западного побережья Малой Азии с городом того же названия. В древние времена Родос славился торговлей и огромной статуей Аполлона, более 30 метров высотой, известной под названием Колосса Родосского. Остров Родос и в наши дни не утратил своего значения. Из Родоса корабль прибыл в Патару. Патара – большой приморский город в Ликии, на берегу Малой Азии или Анатолии, недалеко от устья реки Ксанфы. На его месте до сих пор существуют развалины с тем же названием. В Патаре апостол Павел и его спутники пересели на другой корабль, который шел с грузом в Финикию. Финикия – древняя страна на восточном берегу Средиземного моря с главными городами Тиром и Сидоном. Ее жители происходили от Ханаана. Книга Бытие, 10 глава, 15 стих. И потому Финикия иногда называется его именем. Книга пророка Исаии, 23 глава, 11 стих. Во времена Иисуса Христа она была частью Сирии. Евангелие от Матфея, 15 глава, 22 стих. В древности Финикия была владычицей морей, как в средние века была Венеция, в 17 веке – Голландия, а в 18-19 веках – Англия. При египетском фараоне Нихао II финикийцы впервые в истории совершили плавание вокруг Африки. Карфаген, земли в Испании, Италия и Греция были колониями Финикии. Алчность, муравьиное трудолюбие, неутомимая деятельность и захватнический характер финикийцев способствовали быстрому распространению их влияния и культуры. Ими были изобретены алфавит, стекло, компас, крошение тканей, чеканка монет, соление рыбы и многое другое. Они были искусными строителями. В IX веке до Рождества Христова Финикия была завоевана Ассирией, ассимилировалась с ней, а после завоеваний Александра Великого совсем исчезла как нация. Израиль не покорил финикийцев, хотя они были отданы колену Ассирову. Позже их отношения были всегда мирными. Ввиду Кипра, морской термин, и оставив его слева, потому что им нужно было плыть в Сирию, и именно в Тир, так как в нем надлежало сложить груз с корабля. Тир – скала, древний и наиболее известный финикийский город на берегу Средиземного моря, южнее Сидона. В книге Иисуса Навина, 19 глава, 29 стих, он упоминается как пограничный город у дела Ассирова. Но израильтяне им так и не овладели. Богатство, величие и гордость Тира были неописуемы. Книга пророка Иезекииля, главы 27 и 28. Тир был хорошо укрепленной крепостью, так как располагался в основном на острове, в полукилометре от берега. Он выдержал многие осады, в том числе пятилетнюю осаду Салманассара в VIII веке до Рождества Христова и 13-летнюю Навуходоносора в VI веке до Рождества Христова. Но в 332 году до Рождества Христова Александр Великий захватил его после недолгой осады, буквально снеся всю материковую часть города и сделав из нее плотину к острову, которая сохранилась до наших дней. Город на острове был сожжен и разрушен, жители уничтожены или проданы в рабство. Город никогда не восстановил своего прежнего величия. Напротив, он постепенно пришел в полный упадок. Так исполнилось пророчество о нем, произнесенное еще в VI веке до Рождества Христова. Книга пророка Иезекииля, 26 глава, с 12 по 14 стих. «Господь Иисус Христос во время своего земного служения ходил в Тир, в окрестные с ним земли. И к нему многие приходили из тех мест. В Тире апостол Павел и его спутники нашли учеников, то есть христиан, и провели среди них 7 дней, вероятно, ожидая, когда будет выгружен с корабля груз, принят новый, и корабль готов будет отправиться далее, ближе к Иерусалиму. Они, тирские христиане, вернее, некоторые из них, имеющие дар пророчества, по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Дух Святой свидетельствовал по всем городам, что в Иерусалиме ждут апостола узы и скорби». Книга Деяний, 20 глава, 23 стих. Он открыл это и некоторым из тирских христиан, и они в любвеобильной заботе о Павле просили его не ходить туда, где ожидали его скорби и опасности. Эта просьба не ходить в Иерусалим не была внушением Духа Святого, а только их личной просьбой, основанной на откровении Духа об опасностях для апостола в Иерусалиме. Но Павел совершеннее их знал волю об этом Духа Святого и, зная о предстоящем ему, шел в Иерусалим по влечению того же Духа. «Проведя эти дни в Тире, мы вышли и пошли», – пишет евангелист Лука, «и нас провожали все тирские христиане с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонив колено, помолились, и, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой». Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду. Птолемаида – это приморский город Акка, переименованный греками, на Средиземном море, 40 километров южнее Тира, расположен в северной части бухты Акка, напротив Кармила. Акка была назначена колену Асирову, которое так и не смогло изгнать оттуда хананеев. Книга Судей, 1 глава, 33 стих. Этот сильно укрепленный город выдержал много осад, был много раз разрушен, но снова отстраивался. Он был последним укрепленным пунктом, который турки вырвали из рук крестоносцев. Арабы до сих пор называют этот город по-старому – Акка. В этом городе была христианская церковь. Ее посетил апостол Павел, путешествуя из Мелита в Иерусалим, о чем мы читаем, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. Современная Акка представляет собой город, населенный евреями и арабами, 22 500 евреев и 8,5 тысяч арабов в 1967 году. На его южной окраине расположен единственный в Израиле сталепрокатный завод. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию. Следовательно, путь от Акки до Кесарии совершен был не по морю. Расстояние между обоими городами было не более одного дня ходу. Путь лежал через прекрасную Издрелонскую долину, мимо великолепного Кармила. В Кесарии апостол Павел и его спутники вошли в дом Филиппа Благовестника, евангелиста, проповедника Евангелия, одного из семи диаконов, остались у него. В книге «Деяний святых апостолов» о Кесарии упомянуто 15 раз в 9 главах. После разрушения Иерусалима Кесария почти 400 лет была столицей Палестины. В IV веке здесь жил Евсевий. В XIII веке этот город пришел в упадок, и теперь на его месте остались лишь развалины. Кесария была последним городом, в котором апостол Павел останавливался во время своего последнего путешествия из Эфеса в Иерусалим. В этом своем путешествии Павел делал краткие остановки в разных населенных пунктах, проповедовал Евангелие, нес людским сердцам благую весть спасения во Христе Иисусе. Он призывал людей к покаянию и вере в Иисуса Христа. Вера – это своего рода решение, акт повиновения и покорности благовествованию Христову. Вера есть не что иное, как взирание на Иисуса Христа и готовность положиться на каждое Его слово. Вера для разума есть то же, что телескоп для глаза. С помощью телескопа глаз видит то, чего не может видеть сам по себе. Он проникает в пространство, недоступное для него без этого приспособления. Подобно тому и вера. Она не только распространяет и укрепляет разум, она предоставляет ему заниматься исследованием всего, что доступно рассуждению. Но там, где естественные силы разума изнемогают, там вера подъемлет его и указывает ему истины новые, сверхъестественные, божественные. Она дает ему проникать в тайные советы Божии. Будем же возрастать в вере. Апостол Павел, путешествуя из Эфеса в Иерусалим, посетил также многие христианские церкви. Он призывал христиан быть верными и послушными Иисусу Христу, любить Его, друг друга и всех людей. Вообще любить значит делать доброе. Так мы все понимаем и не можем иначе понимать любовь. И любовь – это не только слова, но и дела, которые мы делаем для блага других. Если человек решает, что ему лучше воздержаться от требований настоящей, самой малой любви во имя другой, будущей, большей любви, то он обманывает или себя, или других, и никого не любит, кроме себя самого. Любви в будущем не бывает. Любовь бывает только в настоящем. Если человек не делает дело любви в настоящем, в нем нет любви. Истинный христианин живет для того, чтобы облегчить другим людям их непосильную жизненную ношу. Поэтому жить без любви Христовой в сердце так же немыслимо для христианина, как немыслимо играть на скрипке без струн. Некто молился: «Отче Небесный, я прохожу путем земной жизни только один единственный раз, и поэтому всякую возможность, какую Ты даешь мне проявлять кому-либо любовь или сделать что-либо полезное людям, помоги мне использовать эту возможность безотлагательно, не уклоняясь от нее и не пренебрегая ею, ибо этим путем я прохожу только один лишь раз. Будем же и мы стремиться к тому, чтобы наша любовь была любовью деятельной и жертвенной. И очень хотелось бы, чтобы все мы, христиане, были такими же ревностными служителями Иисуса Христа, каким был апостол Павел. Да поможет в этом нам Господь! Книга «Деяний святых апостолов», 21 глава, с 9 по 16 стих. У благовестника Филиппа были четыре дочери-девицы, пророчествующие, то есть они имели дар пророчества. Евангелист Лука подчеркивает, что они были девицы, то есть пребывали в состоянии девства, посвятив себя на служение Богу. Две из них впоследствии поселились и жили в Иераполе, а одна, по сказанию Климента Александрийского, жила в Эфесе, где отличалась святостью своей жизни. Это была старшая, Ермиония. Она учредила в Эфесе особую гостиницу, где оказывала безвозмездную помощь больным. В царствовании императора Адриана она, за исповедание веры Христовой уже в преклонных летах, подверглась истязаниям, претерпев страшные мучения от язычников. Мучители отсекли ей голову мечом. Между тем, как мы пребывали у них в доме Филиппа, многие дни, вероятно, праздник Пятидесятницы, предстоял еще не скоро, так что апостол Павел в Кесарии, как и в Тире, мог пробыть несколько дней. И когда Павел был еще в доме Филиппа, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. Это, скорее всего, тот самый пророк Агав, который 15 лет тому назад, будучи в Антиохии, предсказал голод, вследствие чего через Варнаву и Павла было послано Антиохийской церковью пожертвование церквям в Иудее. Книга Деяний, 11 глава, с 28 по 30 стих. Подобно некоторым пророкам Ветхого Завета, Агав пророчество свое сопровождал выразительным символическим действием. Он взял пояс, которым Павел опоясывал свою верхнюю одежду, связал себе руки и ноги и сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Заключил в узы апостола римский тысяченачальник, а не иудеи. Но побуждением к этому стало возмущение против апостола иудеев, которые были главными виновниками уз Павла. Далее Лука пишет: «Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим». Просьба спутников апостола Павла и христиан Кесарии была голосом естественной любви к апостолу, а не являлась откровением Духа Святого, направлявшего Павла вопреки этим советам и просьбам. Апостол Павел чувствовал в себе другое внушение Духа Святого, а именно «идти в Иерусалим, хотя бы и пришлось умереть там за имя Господа Иисуса». Один из христианских служителей говорит по этому поводу: «Никто не был любвеобильнее апостола Павла, но он огорчался, видя их плачущими, а о своих страданиях не скорбел. Вы, — говорит он, — обижаете меня, делая это, я разве скорблю? О вас я плачу, а не о своих страданиях. А что касается до них, моих страданий, я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не смогли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня». Эта преданность воле Божьей успокоила взволнованные сердца спутников апостола Павла и кесарийских христиан, и они перестали сокрушать апостола своими слезами и просьбами не ходить в Иерусалим. После сих дней, приготовившись, к скорбям и взяв с собой нужные вещи, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику, христианину, Мнасону Киприянину, у которого можно было бы нам жить. Кто был этот Мнасон, неизвестно. Имя греческое. Можно предполагать поэтому, что он христианин, если не из язычников, то из эллинистов. Вероятно, он хорошо был знаком кесарийским христианам, и они знали Мнасона с хорошей стороны, а потому и хотели в его доме поместить апостола Павла и его спутников. Из эллинистов ли Мнасон был, или из язычников, во всяком случае, по отношению к закону Моисееву, он мог быть более близок к апостолу Павлу, чем христиане-ревнители закона, не совсем расположенные к апостолу язычников. Поэтому пребывание в его доме Павла было более безопасным. Когда Мнасон принял христианство, во время ли первой христианской пятидесятницы или через своего соотечественника Киприянина Варнаву, неизвестно. Но он был гостеприимным христианином, христианином, любящим Господа Иисуса Христа. Следует отметить и то, что куда бы ни приходил апостол Павел, его везде с любовью встречали христиане. Если так было уже во времена Павла, то тем более это практикуется в наше время. Одна из величайших привилегий человека, принадлежащего к христианской церкви, заключается в том, что куда бы он ни пришел или ни приехал, он везде может найти христиан, с которыми может разделить радость общения во Христе Иисусе. У христианина очень много друзей, братьев и сестер по вере в Господа во всем мире. Во Христе Иисусе все мы, христиане, имеем на нашей земле миллионы братьев и сестер по вере в Господа Иисуса, друзей, любящих нас и всегда молящихся за нас Богу. Слава за это Господу! Книга Деяний святых апостолов, 21 глава, 17 по 26 стих. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. Разумеются, не апостолы и пресвитеры, а те христиане, с которыми апостол Павел и его спутники встретились по прибытии в Иерусалим. Это Мнасон и его домашние, и другие близкие к дому Мнасона или прежде знакомые с Павлом, его спутниками и христианами кесарийскими. Немедля, на другой день, Павел пришел с нами, то есть со своими спутниками, в числе которых был и евангелист Лука, к Иакову, брату Господнему, и епископу Иерусалимскому. Судя по тому, что здесь говорится только о пресвитерах и не упоминается об апостолах, следует полагать, что в это время никого из апостолов в Иерусалиме не было. Вероятно, они были с проповедью Евангелия в других странах. К Иакову пришли и все пресвитеры. Это было торжественное общение представителей церкви по случаю прибытия в Иерусалим великого апостола язычников с его спутниками. Приветствовав их, служителей Иерусалимской церкви, Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога, чем признали великое достоинство труда апостола Павла среди язычников. Далее апостол Иаков сказал: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев!» Разумеется, не только иерусалимские христиане из иудеев, но вообще все христиане из иудеев, пришедшие в Иерусалим на праздник Пятидесятницы, а их сколько тысяч, и все они ревнители закона, то есть ревностные исполнители постановлений и обрядов закона Моисеева, не терпящие никакого нарушения. Христиане из иудеев, а иерусалимские особенно, строго соблюдали закон Моисея. Апостол Иаков также был по преданию строгим законником. И апостол Павел не препятствовал иудеям соблюдать обычаи своих отцов, но он был против всякой попытки связывать это соблюдение со спасением. «Ибо мы признаем, – пишет апостол Павел, – что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру». Послание Римлянам, 3 глава, с 28 по 30 стих. Иудействующие учители внушали ревнителям закона, что Павел всех иудеев, живущих между язычниками, учит отступлению от Моисея, проповедуя, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Такое обвинение в адрес Павла было клеветой. Изучение апостола Павла, раскрытого в его посланиях, и из его деятельности видно, что он учил и защищал лишь ту истину, что спасение верующих в Иисуса Христа обуславливается не обрезанием и исполнением закона Моисеева, а верой в Иисуса Христа. Законом вместе с обрезанием не может оправдаться человек перед Богом. Он оправдывается верой в Христа. Суть учения апостола Павла состояла в том, что главное – это вера в Иисуса Христа, а закон Моисея – дело несущественное для христианина. Это было признано и на Первом апостольском соборе, освободившем христиан из язычников от ига закона Моисеева. Отсюда вывод. Если язычники, освобожденные от ига закона, спасутся через веру в Иисуса Христа, то и иудеи, сложившие из себя то же иго, спасется через ту же веру. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел, и, собравшись, пожелают убедиться, насколько справедливы слухи, распространенные о тебе. Правда ли, что ты отступил от закона и учишь отступничеству? Иаков и пресвитеры советуют Павлу очиститься с четырьмя человеками, имеющими на себе обет, заплатить вместо них за жертву, которую они по закону должны принести в храме по случаю окончания их обета. Этим исполнением закона изобличится клевета, и ревнители закона увидят, что Павел не отступник, а исполнитель закона. «Взяв их, этих четырех человек, очистись с ними!» Иаков и пресвитеры советуют апостолу Павлу принять участие в постановленных законом Моисеевым обрядах окончания их обета. Именно, очиститься с ними и взять на себя издержки за жертву, которую они должны принести за себя. Принятие на себя издержек за бедных назареев, по мнению иудеев, особенно свидетельствовало о ревностном почитании закона. «Чтоб остригли себе голову!» Вместе с жертвоприношением по закону окончание времени обета и сложение с себя обета ознаменовывалось пострижением головы, которое должно было совершаться при храме, а волосы надо было бросить на огонь жертвы. Книга чисел, 6 глава, с 13 по 20 стих. «Из этих законных действий узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». Этот совет с одной стороны, не нарушал свободы христианской в добровольном исполнении закона Моисеева, с другой, снисходя к немощи пристрастных к закону, умиротворял страсти и открывал клевету, возведенную на апостола Павла. «А об уверовавших христианах, язычниках, мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавленины и от блуда». Здесь Иаков говорит о письме с решением апостольского собора. Книга Деяний, 15 глава, с 22 по 29 стих. Этот совет не противоречил учению апостола Павла о значении Моисеева закона в христианстве и вполне мог достичь той цели, которой достичь желали Иаков, иерусалимские пресвитеры и сам Павел. Поэтому мудрый апостол не стал медлить с приведением его в исполнение. В следующий день он, очистившись с четырьмя мужами, имевшими на себе обет, вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Этот поступок апостола Павла вполне мог рассеять предубеждение против него палестинских христиан из иудеев, но он не вполне приведен в исполнение, ибо окончание его было нарушено возмущением против Павла неверующих иудеев во исполнение предсказаний Духа Святого об узах и скорби Павла в Иерусалиме. Приведенные выше размышления над словами Священного Писания говорят о большой мудрости, данной Богом Иакову и пресвитерам Иерусалимской Церкви, смирении и послушании совету Иакова, апостола Павла и о том, как точно Бог исполняет свои пророческие слова в судьбах всех людей и даже одного человека. Бог через пророка Иеремию говорит: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. Книга Деяний святых апостолов, 21 глава, с 27 по 40 стих. Когда оканчивались 7 дней, которыми должны были завершиться время исполнения принятых на себя четырьмя мужами обетов с принесением жертвы, ассийские иудеи, то есть неверующие во Христа иудеи, живущие в Асии, Эфесе и его окрестностях, увидели Павла в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки. Эти иудеи пришли в Иерусалим, вероятно, на праздник Пятидесятницы. Они кричали: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона, и места сего, притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие». Ввел в храм, то есть во двор израильтян, куда запрещено было входить язычникам и где присутствие язычника считалось осквернением святого места. Если первое обвинение было клеветой людей, не желающих вникнуть в учение апостола, то второе обвинение было более явной клеветой, основанной на том, что им показалось. Они перед этим видели в городе апостола Павла с Трофимом из Эфеса и думали, что апостол вводил его во двор израильтян. Ложное подозрение было выставлено как факт. Клеветническим и ложным обвинением ассийские иудеи привели в движение весь город. повлекли Павла вон из храма, то есть из двора израильтян, и тотчас заперты были левитами, прислуживающими при храме, двери или ворота, ведущие из двора израильтян во двор жен или язычников. Двери были заперты для того, чтобы не осквернить святого места убийством Павла. Клевета – это ложное обвинение, заведомо ложный слух, позорящий кого-либо, а также распространение таких слухов. «Клевета в умных руках – страшное оружие», – гласит итальянская народная мудрость. Многие не убивают руками человека и не уязвляют, но уязвляют и убивают языком, как орудием, по написанному о сынах человеческих, у которых зубы – копья и стрелы, и у которых язык – острый меч. Псалом 56, стих 5. Многие не едят рыбы, мяса, молока, чего Бог не запретил, и даже благословил верным и познавшим истину принимать с благодарением. Первое послание Тимофею, 4 глава, 4-5 стихи. Но пожирают живых людей. Многие не подают делами своими соблазна. Это хорошо и похвально. Но языком разносят соблазны и от места на место переносят зло, как больной заразу и как ветер пожар, отчего бывает много бед и напастей. Клеветник вредит тому, на кого клевещет, ибо языком своим уязвляет его, как мечом, и славу его, как пес, зубами одежду терзает, онде то и то делает, вредит себе, ибо тяжко грешит, вредит тем, которые слушают его, ибо дает им повод к клевете и осуждению. И так их, к тому же беззаконному делу, в котором сам находится, приводит. И так же, как от одного зараженного человека многие люди телом заражаются и погибают, так от одного клеветника, источника клеветы, многие христианские души заражаются и погибают. Да сохранит нас Господь от всякой клеветы! Когда же они хотели убить Павла, до тысяченачальника полка Клавдия Лисия дошла весть, что весь Иерусалим возмутился, пришел в негодование, поднял мятеж. Он тотчас, немедленно, взяв воинов и сотников, устремился с воинами на место возмущения, которое было близко от места пребывания римских войск, и мятежная толпа, испугавшись воинов и опасаясь расправы за мятеж, перестала бить Павла. Тысяченачальник, приблизившись, взял его, Павла, и велел сковать двумя цепями. Для выяснения дела тысяченачальник обратился к толпе с вопросом: кто он и что сделал? Но в народе одни кричали одно, а другие – другое. Он же, не могший по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда Клавдий Лисий повелел вести Павла в крепость, где он надеялся получить от него показания, озлобленная толпа подумала, что его могут освободить, и потому бросилась бежать за воинами по ступенькам крепостной лестницы. В силу этого воинам пришлось нести его, Павла, по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало: «Смерть ему!» Ярость и злоба народа выражалась в том, что он теснил Павла и воинов с криками: «Смерть ему!» При входе в крепость, где, вероятно, было удобное место для всенародной проповеди, и где в присутствии властей, готовых лишить его свободы, народ более спокойно мог выслушать Павла, апостол обратился за позволением сказать слово к народу. Павел обратился к тысяченачальнику по-гречески, что удивило его и утвердила в ошибочности его предположения, будто Павел есть одно лицо с бывшим возмутителем египтянином, и Клавдий Лисий сказал: «Так не ты ли тот египтянин, который перед семи днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек разбойников?» В греческой Библии эти слова переведены с оттенком удивления. «Так не ты, значит, тот египтянин, который произвел возмущение». Из-за знания Павлом греческого языка трибун пришел к заключению, что ошибся в своей догадке, будто Павел – тот египтянин. Догадке, которая пришла ему в голову, когда он увидел возмущение народа против Павла и велел сковать его двумя цепями. Вероятно, трибун имел сведения, что тот египтянин по-гречески не говорил. Египтянин, о котором говорит здесь римский тысяченачальник, был, по свидетельству Иосифа Флавия, чародеем, выдавал себя за пророка и имел много приверженцев. Он хотел уничтожить римское господство в Иудее и один раз привел своих приверженцев на Елеонскую гору, чтобы видеть оттуда падение, по его слову, Иерусалимских стен и занять потом Иерусалим. В отличие от обыкновенных разбойников, это была организация террористов, поставивших своей целью не грабеж и убийство всех без разбора, а лишь наиболее вредных с точки зрения иудеев, прислужников Рима, а впоследствии и всех подозреваемых в римских симпатиях. Эти люди были отчаянными националистами. Свою деятельность по освобождению Родины они строили на терроре. Их называли носителями кинжалов, потому что они носили кинжалы под плащами и, вращаясь в толпе, наносили удар, где только выдавался случай. Римский прокуратор в Иудее Феликс рассеял их, убил 400 человек и 200 взял в плен. Но сам египтянин спасся бегством. Тысяченачальник, вероятно, подумал о Павле сначала, что это возвратившийся египтянин, над которым толпа, раздраженная его прежним обманом, чинит свою расправу. Но из-за греческой речи Павла понял свою ошибку. Павел же сказал: «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Разуверившись в своей прежней догадке и убедившись в том, что перед ним не возмутитель египтянин, Клавдий Лисий разрешил Павлу сказать слово к народу. Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу и, когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке. Это молчание толпы, которая была готова убить Павла, как ни одно другое место Нового Завета показывает, какое впечатление производила на людей личность апостола Павла. Весьма благоприятствовало ему и место, так как он говорил с высоты, и то, что он был связан. Что может сравниться с этим зрелищем, когда Павел говорил, скованный двумя цепями? В тот момент сила Божия, сила Духа Святого вела апостола язычников. Дух Святой – это духовная сила Церкви Христа и каждого ее члена в отдельности. Сила Святого Духа проявляется в изобилии духовных сил, в преизбытке нашей духовной жизни, в наличии не только плода Святого Духа в нашем христианском характере, но и даров Его в христианском служении. Делом Святого Духа является свидетельство об Иисусе Христе. Вся деятельность Святого Духа сосредотачивается вокруг Спасителя. Непосредственным делом Святого Духа является открытие людям Христа – Святой Дух прославляет Иисуса Христа и возвещает о Нем людям. Как хотелось бы, чтобы и мы, подобно апостолу Павлу, отдали себя в распоряжение Духа Святого.